Мы продолжаем читать книгу «Исход», тихонечко подвигаемся к концу. И у нас остался один очень важный вопрос книги «Исход», последний важный, значимый вопрос. Это сотворение скинии, ибо описание скинии и само изготовление скинии соотнесено в рамках Пятикнижья Моисея именно содержательно соотнесено с книгой «Исход». После первого восхождения Аарона, 40-дневного восхождения на гору, описывается изготовление скинии, всех частей этой скинии. А первое восхождение 40-дневное, оно по смыслу происходит после заключения, вступления человека в завет с Богом. То есть это вхождение, восхождение, оно заканчивается-то на самом-то деле, в исторической перспективе оно заканчивается тельцом и прочим, что за этим последует. Но вот чисто по главам, если смотреть, то после восхождения Моисея на гору, 40-дневного восхождения на гору, первого 40-дневного, описывается именно творение скинии. Очевидно, оно будет построено после, фактически после задолго и тельца, и после всех элементов, которые, вот устройства жизни, которые будут определяться Моисеем. Но структурно, по замыслу, строительство скинии относится именно к первому восхождению, ибо, как мы увидим, там произошло вот нечто очень значимое и важное, что и приводит Моисея и Израиль к строительству этой самой скинии. Как эта скиния устроена, нам всем достаточно хорошо известно. Мы привыкли ходить в храмы, которые по такой же концепции, по такому же принципу созданы, собственно, по тому принципу и созданы, что так была сотворена скиния. Три ограды, три двора. Большая ограда из шкур, которые растянуты между столбами. Заходит человек в эту ограду, и там он видит жертвенник, всесожжение, медный жертвенник. Потом появится что-то еще. Но главное, это вот место, где совершаются жертвоприношения. Ну, должны совершаться. Потому что на самом деле мы понимаем, что вот они не совершаются. И совершаться они будут после, а сейчас они не совершаются. Ежедневные и разные прочие жертвоприношения этого всего нет. Дальше идет внутренняя ограда. Туда входят только священники, только освященные люди. Там очень много разных, скажем, предметов, очень разных таких явлений храмовой жизни израильского народа, скажем, жертвенник, семисвечник, стол, на котором должны лежать будут хлебы, предложения, но пока они не лежат. Вот, то есть какие-то священные сосуды там находятся, в этом, во втором дворе. И есть внутри этого второго двора, есть еще одно небольшое палатка, само слово скиния переводится как палатка, некая конструкция палаточная, шатер. Вот маленькая комнатка посередине, которая единственный двор, который накрыт. И там очень мало места, там помещается практически только ковчег. И так, чтобы можно было вокруг ковчега обойти. Или на колени перед ним встать. Ковчег сделан из дерева, обложен золотом, крышка золотая. И на крышке изображаются херувимы. И вот Бог говорит, что он открываться будет спрашивающим, открываться будет священнику именно между этими двумя херувимами. И вот, ну, собственно, это то, что касается структуры. Двор внешний, двор внутренний, святая называется, и самый внутренний маленький, где находится ковчег завета, помещение называется святая святых или Давир. Вот, собственно говоря, пожалуй, все, что можно сказать о внешней структуре скинии и все остальное. Ну вот, можно на рисунке посмотреть, если кому-то не понятно. Подробно расписано, как должны выглядеть священные сосуды, как должен выглядеть жертвенник, какие там изображения, как делается семисвечник, как делается стол для хлебов, предложений. Все это понятно. Но есть вот в этом рассказе о скинии несколько сюжетов, несколько вот таких дополнительных моментов, на которые очень важно обратить внимание, они не случайны, эти моменты. Во-первых, каждый раз, когда Бог говорит, как надо сделать то или иное, как сшить палатки, как сделать какие-нибудь сосуды, Он всегда подчеркивает, ты должен это сделать так, по образу, который ты видел на горе. То есть получается, что Моисей знает, что нужно делать. Он знает, что он должен сделать, не то, что он хочет сделать. Он знает, что он должен сделать. Ему показано, что должно получиться в итоге. Он знает именно сам, не только как бы сказать, как архитектор, строящий некие сооружения по проекту. Он не проект скинии видел, он видел картину, он видел образ. И, по всей видимости, образ был очень глубокий, очень живой образ. И вот таким образом он строит, сознавая, не просто видя картинку, а сознавая смысл каждого сосуда, каждого явления, каждого коврика, каждой складки на коже, которая окружается вот этот вот двор. Это отсюда именно черпает свое вдохновение, свой символизм, скажем, многочисленные акафисты, которые Матери Божией в первую очередь, которые описывают подробно вот все эти сосуды, участвующие в наполнении скинии. Оказывается, что вот эти вот все вещи, они по идее, для нас это постоянное нагромождение каких-то сосудов. По мысли Моисея все это имеет цену, все это имеет значение, все это не случайно, все это есть исполнение замысла, а потому наполнено каким-то смыслом. Сам Моисей может этого смысла и не знает. Этого мы просто не знаем, знает он или нет. Но то, что этот смысл есть, это очевидно. И, скажем, Иезекииль показывает об этом, часто ссылаясь, трактуя разные образы храма. Апостол Павел об этом говорит в послании к евреям, когда описывает тоже скинию, сравнивая ее со Христом. Так или иначе, все вот эта смысловая вещь, смысловая нагрузка всех сосудов, она, несомненно, присутствует. И это не просто не праздные вещи, это очень важные вещи. Но о том, что это имеет какое-то значение, мы сейчас говорить не будем. У нас недостаточно еще пока информации для этого. Будем читать Библию дальше и еще к этому вернемся. Второе, на что нужно обратить внимание, когда мы читаем про скинию, это то, кем она созидается. Созидается скиния людьми, которые называются «мудрые сердца». Сердцем. Это не только Веселиил и Аголиаф. Это не только мужчины, но и женщины, которые шьют необходимые там завесы из тканей, из шерсти, которые шьют, собственно, кожи, шкуры выделывая. Вот это не просто какие-то люди случайно. Ну, мастеровые люди, люди способны это делать. Это люди, которые обладают мудростью сердца. Это люди, которые сердцем знают Бога. Или вернее, это люди, которые сердцем прикоснулись к премудрости Божьей. Есть такая книга «Премудрости Соломона». В ней очень много говорится о премудрости. И вот там есть такие слова, что премудрость, она соприсутствует с теми людьми, которые творят волю Его, наполняет их мудростью, и всякий подлинный художник, всякий подлинный строитель, всякий подлинный политик, царь, человек, все они, если делают что-то великое, делают именно потому, что в сердце их живет премудрость. И поэтому эти люди, мудрые сердцем, сердцем, в котором присутствовала премудрость, то есть особое действие божественного, божественной благодати. Важно, что, оказывается, для Бога важны не мастеровые люди, а верующие люди. Не те, кто умеют красиво делать, а те, кто умеют красиво верить. Те люди, которые послушны Богу, те люди, которые живут Богом, вот они способны осуществить замысел Божий. Третий момент, на котором хотелось бы остановиться, это в 27 главе, 20 стих. «И вели сынам Израилем, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин, для освящения, чтобы горел светильник во всякое время, в скинии собрания вне завесы, которая перед ковчегом откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господа. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых». То есть человек должен приносить чистый елей и светильники, и возжигать эти светильники. Эти светильники должны гореть во всякое время, или, как трудно понять, скажем, точно это содержание, или во всякое время, но день меряется именно таким, от вечера до утра, не так, как у нас с утра до вечера, а от вечера до утра целодневность показывается, либо только ночью, но в любом случае светильник, лампада, зажженная с фитилем, она должна гореть. Оказывается, негасимые лампады, негасимая свеча, огонечек, теплящийся около чего-то священного и святого, это традиция, восходящая в очень седую древность, в очень глубоко погружающая вот в самое изначало существования храмового бытия. Что там должен быть светильник, и этот светильник должен гореть перед святым местом. И этот огонечек, он свидетельствует о том, что здесь присутствует нечто особенное. Он как бы оживляет наше восприятие священного. Он напоминает нам о том, что здесь священность. Он воспламеняет нас особым ощущением в присутствии какого-то чего-то священного, чего-то необычного. И в этом смысле неугасимые лампады у чудотворных икон, неугасимые лампады на престоле перед дарохранительницей – это очень глубокая, очень древняя традиция. Она, естественно, повлияла на бытовую, обыденную традицию христиан. И сейчас во многих домах, во многих квартирах лампады горят. Горят именно свидетельствуя о... Там нет уже в прямом смысле это слово святыни, но вот напоминание о том, что мы здесь находимся в присутствии Бога, что все в наше пространство окружено святыней, потому что мы во Христе, вот эта негасимая лампада, она напоминает человеку, она воспламеняет его веру, она постоянно подпитывает его веру. И смысл лампады именно в этом. Когда вы входите в комнату после суетного рабочего дня, и у вас стоит лампада перед иконой, вы заходите, эта лампада отрезвляет, оживляет вас. Вы креститесь и вспоминаете о Боге. И любой психологический человек может поставить психологический эксперимент. что если он заходит в дом, где иконы есть, а лампада не горит, он постепенно привыкает к этому и не замечает икон, они сливаются с ним, с мебелью, потому что так воспринимает человек привычное пространство, а огонек лампады оживляет это. И вот эта его живость, эта его жизненность, она обращает наше внимание, напоминает нам, что здесь есть не просто изображение Бога или святых, здесь есть не просто иконы, здесь с нами присутствует Бог. Вот это значение лампадного огня, оно не праздное, и на самом деле, конечно, представляет собой интересную традицию, очень вот, сохранившуюся до сего дня. В 28 главе, где вот, продолжает речь о скине, в 28 главе, подробно описывается одежда священников, которую должны облачаться те люди, которые предстоят перед Богом, те люди, которые так или иначе исполняют какое-то храмовое служение, вот у них должна быть особая одежда. Тоже, к слову, можно сказать, что, скажем, вот в этой 27 главе есть два стиха, 33-35, в которых описывается элемент этой одежды, а именно бубенчики. Вот, очень часто люди, ну, недавно вошедшие в церковь или, скажем, только входящие в церковь вообще, они смущаются, говорят, зачем бубенчики-то? Вот. Как это не покажется страшным, странным, а может порой и смешным, но это традиция, описанная в Священном Писании, как повеление Божье. У первосвященника должны быть бубенчики на одежде, он звенит ими перед лицом Бога, и этим звоном он свидетельствует о том, что он исполняет закон Божий, чтобы Бог его не покарал. Это не просто элемент роскоши, это элемент, взятый из Священного Писания, это элемент, который, ну вот, значимый, он и поставлен здесь не как случайный, как неотменный обязательный атрибут первосвященнической одежды. И поэтому вот до сего дня, как это ни парадоксально, ни странно, на одежде наших первосвященников, на одежде епископов и патриарха бубенчики сохранились. Они исполняют свою, может быть, не совсем понятную функцию, но они ее, несомненно, исполняют. И, несомненно, не то, что, скажем, людям делать нечего, они шьют такую одежду, они пытаются исполнить то, что велит им делать Бог, ибо сказано, что если ты будешь служить без этих бубенчиков, то ты можешь умереть. И вот это важнее же, конечно, это просто так некая ремарка по поводу одежд. Для нас важнее, что сама по себе одежда священников представляет собой значительность. Она оказывается нужна, она оказывается важна, эта самая одежда. Ведь представляется, что человек, пришедший служить в храм, он должен носить совершенно особую одежду, совершенно не такую одежду, в которой он ходит повседневно. Для того, чтобы действительно священнослужение было священнослужением, священник должен разоблачиться, снять, обнажиться мирской одежды и одеть одежды священные, ибо он не может в мирской одежде стоять перед царем царей, перед Богом. Нам это кажется надуманным, нам это кажется неважным, ну, так случайным, опять-таки, придуманным даже элементом, но психологически-то ведь это очень точно и очень правильно, когда мы собираемся в значимое для нас место, мы одеваем другие одежды. У нас есть праздничная одежда, мы просто одеваем другую. Мы переодеваемся, когда идем в театр, когда идем даже там, в кино, на тусовку, там, на дискотеку. А если мы идем к высокопоставленным людям. Если нам назначил встречу президент, губернатор, мэр, мы не идем в обычной одежде. Конечно, пока это нас не коснулось, рассуждая об этом вообще, мы говорим, что ну да какая разница, это все наши современные помпы, вот, произвести впечатление, а все на самом деле так не важно. Но это неправильно, это неправда. Человек, который идет, скажем, на важную встречу, он ведь действительно одевается не для того, чтобы произвести впечатление, а для того, чтобы состоялся диалог. Ведь человек, который пришел в своей обычной одежде, в которой он работает, в которой он спит, он теряет авторитет в глазах того, кто его вызвал. Потому что он показывает, что на самом деле он человек, который не способен сопоставлять иерархичность событий. Он не видит иерархии событий. Он не видит иерархии явлений. У него все на одно лицо, все одинаково. Все, он не видит разницы между тем или иным уровнем событий или явлений. Он везде и всегда одинаков. Это возможно, скажем, в состоянии русского православного юродивого человека, который, в принципе, отверг все условности мира, именно условности, но не иерархичность бытия. У него встраивание в иерархичность бытия происходит другим образом. Он просто не нуждается в одежде. Его внутреннее восприятие высоких священных предметов настолько глубокое, что его не нужно учить благоговению и страху Божьему. Он уже давно с этим овладел и с этим справился. Но человек, который еще не живет страхом Божьим, человек, который еще не встроился в иерархию бытия, который не ведает ее, который не знает, что есть события высокие и низкие, есть события значимые и незначительные, что есть служение Богу, а есть обычная суета. Человек, который не понимает, что есть вещи, которые мы соотносим с Богом, а есть вещи, которые никак ни с Богом не соотносятся, и поэтому их ценность заведомо меньше. Вот пока он не научился этому внутри самого себя, пока он не стяжал это, ему необходима и зависимость от одежды. Иначе он все под общую гребенку. Он еще не умеет сопоставлять вещи, явления и события. У него все профанно, все не святое, все обыденное. И поэтому он в обыденной одежде ходит везде. Не потому, что он так смирился, как Василий Блаженный, а потому, что он не может почувствовать святыню. Вот чтобы это ощущение особенности предстояния Бога, чтобы те священники и те левиты не забыли о том, что храм – это не их дом, а дом Божий, что это не их кухня, что это место, где они служат Богу, для этого и нужны священные одежды. Они в первую очередь не для того, чтобы произвести какой-то трепет и благоговение на людей смотрящих, а для самих же людей служащих. Это облачение является как бы броней, защищающих их от равнодушия, от обыденного восприятия священного.